Глава 11. Хлопоты и киллеры. Таверну благодаря хоббиту нашли быстро. Он неплохо ориентировался, хотя и говорил, что был в этом городе давным и недолго. Видимо, имелся у него встроенный алконавигатор. Уж очень быстро находил он питейные заведения в населенном пункте любого размера. Таверна откровенно порадовала пристрастием хозяина к простому интерьеру без украшательств и чудесными запахами еды, наполнявшими помещение. «Кормят здесь отлично», — подтвердил мои ожидания Эйдбхрик. «А вот с выпивкой дела обстоят так себе. Не умеют, бедолаги. Из обычных напитков, если вдруг пробьет кого, квас попробуйте. Отменный вкус». Первым делом я оплатил отдельную комнату для Ликвала и попросил официантку приготовить нам ужин через час. Надо было срочно решать вопрос с одеждой. Выглядели мы с эльфом весьма экзотично на фоне местного порядка и ухоженности. Необходимо быстренько слиться с фоном, дабы не привлекать ненужного внимания и вопросов. Поэтому я разузнал у хозяина, где отыскать лавку портного, выложил на стол 5-литровый бочонок с пивом, подняв хоббиту настроение до новых высот, а сам отправился с эльфом на шопинг. Только он долго не продлился и помер, даже не начавшись. В ночное время никто не торговал, все без исключения лавки были закрыты. Да уж, затупили мы, когда входили в город. Пара лавок, мимо которых проходили, еще была открыта. Так что вскоре мы уже вернулись в таверну, где обнаружили Эйдбриха, ловко орудующим вилкой и ножом над тарелкой дымящегося гуляша. И что не удивило, с двумя пустыми кубками около себя. Глаза хоббита довольно блестели. «А ведь это идея — совмещать лучшую выпивку из одного места с лучшей едой в другом. Жаль, что я, в отличие от тебя, не миллионер, чтобы каждый день так залихвастски юзать один портал за другим. Да и я не миллионер. Не веришь? Посмотри, во что я одет!» — решил я использовать порванную одежду как решающий аргумент. «Просто была сегодня суровая необходимость немного попрыгать с места на место». Хоббит ничего не ответил, только скептически поднял левую бровь. «Но он, конечно, тоже хорош прибедняться. Из снаряжения сплошь уникалки, легендарки. Вряд ли портал за 200 золотых может представить для него проблему». Вскоре мы с эльфом отдали дань божественно пахнущей еде. Вроде и объелись до отвала на природе. Но тут же все горячее, с пылу, с жару. Несмотря на соблазн и данное себе обещание надраться в хлам по случаю избавления от дракона, на выпивку я первоначально сильно не налегал. Ограничился только пивом. Уж слишком опасался, что, напившись, ляпну что-нибудь хоббиту, а через него и Манивальд узнает слишком много о моих делах. Зная обстоятельность Манивальда, можно не сомневаться, что все, что узнает Эйдбхрик, будет тем из него вытянуто. К счастью, хоббит снова доказал, что пить совсем не умеет. Впрочем, видимо, это сказывается реалистичность игры. Если наливать крепкой спиртной в кружку из-под пива и каждые несколько минут опустошать, запивая пивом же, то ясно, что небольшой по размеру хоббитский организм долго выдержать такое не сможет. Через полчаса Эйдбхрик рухнул лицом на стол и вскоре стоял в воздухе, выйдя из игры. И пришло мое время. «Ну, Ликвал, давай за знакомство, что ли?» Плеснул я в кубок настойки, оставив пиво в сторону. По глазам эльфа видно было, что тост ему не совсем понятен, так как познакомились мы уже несколько часов назад. Но он прилежно отыгрывал роль немого, поэтому исправно выпил, и еще. Через час я понял, что задумка, как следует отпраздновать, удалась. Я еще сохранял основы функционирования. А вот эльф уже нет. Пристроившись на стол подбородком, он пытался на нем заснуть. Пить дальше в такой ситуации все равно, что пить одному. А это может привести к алкоголизму. «Эх, ни хрена не учат вас пить в ваших зеленых лесах!» — пробормотал я, пытаясь растормошить эльфа, чтобы отвести его в номер. Не сразу, но глаза эльфа раскрылись, а затем стали испуганными.
«Не хочу опять в камеру!»
Вдруг заорал он на пол таверны, да нельзя удивив подошедшую к столу официантку, которой он был представлен как немой. «Да, мой косяк. Пить надо только в надежной компании. Не побежит ли сейчас официантка докладывать местным полицаям, что в заведении проник беглый зэк? Заткнув рот эльфу левой рукой, я протянул правой золотую монету официантке. Это вам за беспокойство. Бедолага пережил тяжелое психическое расстройство. Только выпивший и может говорить, но несет всякую чушь. Я и сам говорил не очень-то четко, по понятным причинам, но официантка взяла монету и состроила понятливую рожицу, принимая мою версию событий, хотя версия эльфа выглядела намного логичнее, исходя из его оборванного внешнего вида. Хорошо, хоть от него не несло, чего-чего, а спласутся мы вчера успели знатно. Оставалось надеяться, что за взятку размером зарплату за несколько недель официантка должна будет, по идее, помалкивать. Собравшись с силами, экстренно дотащил эльфа до его номера, бухнул в кровать и подождал, пока он вырубится. Затем снял с него сапоги, вернее, то, что от них осталось за сотню с лишним лет сидений в камере, и написал записку, оставив ее на полу перед дверью. «Доброе утро! Дождись меня в номере! Позавтракаем и пойдем искать тебе жилье!» На всякий случай придавил лист бумаги пятком золотых монет. «Подстрахуюсь на всякий случай!» Даже если встанет через несколько минут после моего ухода и ничего не будет соображать, мимо золота пройти не сможет. Нагнется за ним, да вось и вырубится прямо на полу в номере до утра. Главное, чтобы не сбежал с пьяну куда-нибудь. В таком виде пойдет шляться, так точно придется его утром из местной каталажки выкупать. Ну а затем я пришел к моей Адельхейд, разбудив ее. Несмотря на радость от того, что я жив-здоров, ее любопытство взыграло от моего потрепанного вида, и она не оставляла попыток узнать, что именно произошло со мной. Между тем, спиртное и накопившаяся за день усталость взяли свое. И я понял, что решительно не готов устраивать вечер воспоминаний в 11 ночи. Показав Адельхейд поднятый вверх большой палец, мол, все, зэр гуд, я рухнул на постель и прикинулся, что вырубился. Да так хорошо прикинулся, что проснулся только часов через 12, уже раздетым и помещенным под одеяло. Вообще-то, пока не помер, я истово старался не спать 7-8 часов в день. Начитался рекомендаций британских врачей, что те, кто спит больше 9 часов и меньше 7, намного раньше других помирают. Знать бы только, что сам склею ласты в таком нежном возрасте, не так бы тогда и старался. Адельхейд что-то тихо делала за столом, сидя ко мне спиной. Солнце высвечивало рой пылинок, мирно путешествующих по комнате. Все было так привычно, что я тут же взгрустнул по семье. Тут же на автомате начал заставлять себя не думать о запретном. Как вдруг остановился. Поняв, что мой прежний эмоциональный настрой при размышлениях на эту тему изменился. Вместо обычно ввергающего в черную тоску настроения при мысли о том, что моя семья там, а я здесь, мне захотелось улыбнуться и понадеяться, что у них там все хорошо. Ура! Мое подсознание прошло через стадию принятия ситуации и смирения и стало готово принять более рациональную версию от сознания. А именно, что мое виртуальное воскрешение – это намного более желаемый сценарий, чем полная гибель на обочине автострады. Как для меня, так и для моей семьи. Даже если, как я и предполагал ранее, моя жена к моему возвращению в реальный мир выйдет замуж за другого, я все же смогу видеться с моими дочками и помогать им материально. Хотя все зависит от сценария возвращения. Вот как они смогут меня вернуть, если я пройду все 10 этапов игры? Как мне подойти к жене и детям года через 3 после того, как они присутствовали при том, как мое хладное тело со всеми сопутствующими церемониями закапывают в сырую землю на кладбище? Как восстановить документы? Наверное, первое, что сделают соответствующие службы, так это проведут эксгумацию моего тела. И что будет дальше? Если она покажет, что в гробу, то же я. Ладно, еще пройти надо все 10 этапов. А пока я и до первого не добрался. Да и думаю, тот, кто способен поймать сознание умирающего человека и засадить его в виртуальную игру, не потеряв ничего существенного из личности, такую-то небольшую проблемку явно разрешить сможет. Ну а пока что, Господи, как же хорошо ощущать, что тебя не разрывает на части при каждой попытке вспомнить о своем прошлом в реальном мире. Возможно, вчерашняя яркая и выматывающая эпопея с драконом и стала последней каплей, вытеснившей из моего подсознания прежние черные чувства. «Привет, милая!» В эти простые слова я вложил все, что чувствовал этим утром. И радость от примирения с прошлым, и удовлетворение от решения проблемы с драконом, и тот уют, что создавало наличие рядом со мной такой роскошной девушки, как Адельхейд. Адельхейд резво развернулась, улыбнулась и бросилась мне в объятия. Одарив меня легким поцелуем, она сразу начала интересоваться, где я был и почему заявился вчера в таком потрепанном виде. Глаза ее светились любопытством и радостью, а я не мог понять, что именно не так. Я ждал совсем другой реакции, гораздо более выраженного интереса и внимания к своей персоне. И тут до меня дошло. Для нее ведь прошло совсем мало времени. Мы расстались всего лишь вчера. А для меня эти часы были так насыщены событиями, что казались неделей. «Ладно, сейчас я тебя поудивляю», — подумал я. И начал рассказывать обо всем по порядку. По мере рассказа с удовольствием наблюдал, как менялось выражение глаз Адельхейд. И как они становились все больше. Потом добавилось ойканье и зажимание рта ладошкой, а потом эмоции, видимо, взяли верх полностью, поскольку она набросилась на меня с кулаками, одновременно целуя. «Как ты мог так вляпаться? Тебя же могли убить! Ты же чудом спасся! Я так рада, что ты жив! Я же могла остаться одна! Тебе нельзя ходить на такие дела без подстраховки! Больше тебя одного не отпущу!» Последняя ее фраза меня несколько отрезвила и заставила пожалеть о натуралистичности рассказа. «Сам виноват, увлекся! Будем исправляться. К счастью, есть эльф, на которого можно перевести стрелки, и про которого я рассказать пока не успел. Так как не придумал, как. Врать мне своей девушке не хотелось. Заврешься — поймает, и начнут сыпаться отношения, которые меня в данный момент полностью устраивают. Значит, выхода все же нет. Придется рассказать ей все про эльфа. Но вот как она отнесется к тому, что я не намерен ее с ним знакомить?» Как выяснилось, отнеслась она к моей идее плохо, даже очень. Выслушав мои соображения, Адельхейд тут же стала уверять меня, что она в состоянии заткнуть уши, если эльф вдруг решит пойти дорогой зла и охмурить ее, пользуясь своим даром. А вот познакомиться с мастером 16 уровня в боевых кружевах она просто обязана. Одно только наблюдение за тем, как он работает, может дать ей весомый толчок к прогрессу в развитии ремесленных навыков. И уже через несколько минут мы договорились, что я разбужу эльфа, мы все вместе позавтракаем и пойдем покупать ему одежду. Я направился к двери, но был остановлен возгласом Адельхейд. «Трой, ты что, серьезно собрался в этом рване идти на завтрак?» На скорую руку переодевшись и выходя из номера, я подумал, что автор изречения «Честность – лучшая политика» наверное был заядлым холостяком. Потому и не имел скользких вопросов с этой своей политикой, общаясь с женщинами. Дверь я отворил без проблем. Потому что именно я оплатил этот номер. Эльф был на месте, валялся на кровати, все еще отсыпаясь. Рассыпанное мной вчера золото осталось нетронутым и мирно лежало на записке. Хмыкнув, я собрал его в карман, а записку скомкал и выбросил в мусорную корзину. Не то чтобы мне было жалко 5 золотых, но так быстрее, чем объяснять не успевшему похмелиться после вчерашнего эльфу, откуда и для чего они появились на его полу. «Подъем!» — взревел я. «Завтрак и портной ждут, не дождутся!» Эльф подскочил на месте, уронив подушку на пол. Вид он имел ошарашенный, но лицо расплылось в счастливой улыбке. «Мне не приснилось? Я на воле?» «Все верно. И завтрак мы уже пропустили. Придется платить за подогрев». «Нищему собраться, только подпоясаться», — говорится в известной поговорке. Поэтому на первом этаже мы оказались с эльфом уже через 30 минут. А вот Адельхейд спустилась только 15 минут. Я использовал время, пока ошалевший эльф пил чай в ожидании горячей еды, чтобы отписаться Манивальду. Как-то неудобно получилось. Он мне сразу отвечает, а я с вчера заставляю ждать. Конечно, и причины для извинений у меня для задержки с ответом были. Но он-то об этом не знает, а клиент-то для меня полезный.
«Привет, Манивальд. Извини, что долго не отвечал, были причины. К сделке тоже готов, но надо очень серьезно все обговорить. Надеюсь, ты понимаешь, что с силами одного клана Соваться туда слишком рискованно. Элементарно может не хватить бойцов. В том мире силами вторжения были разбиты в хлам армии всех королевств вместе взятых. А это десятки тысяч высококлассных бойцов. Конечно, в том случае, если каждую из них били отдельно. Ситуация упрощается, но на той стадии, что я там видел, никакой розни между бывшими королевствами нет. Все выжившие объединены в одну армию. В ней и эльфы, и гномы, и орки. В общем, все, кто выжил. И она влачит жалкое существование, прячась по пещерам. Ты подумай, какие кланы ты можешь еще подтянуть? А то мне не хотелось бы продавать квест, итогом которого станут проблемы для твоего клана. Мне моя репутация тоже важна. С наилучшими пожеланиями, Трой.
Отправив письмо, я выдохнул. В самом конце даже получилось намекнуть на понесенный кланом гордость победителя, поражение от дракона, но достаточно косвенно, чтобы не обидеть. А то лидеры кланов, они такие бывают обидчивые, мне ли не знать. Тут как раз спустился Дальхейта. Я встал и повернулся к эльфу. «Ликвал, позволь представить тебе мою спутницу, Адельхейт». Эльф подскочил, пытаясь пригладить руками торчащий по бокам лохмотья, и раскланялся. Видно было, что ему жутко неудобно за свой внешний вид. «Адельхейт, после завтрака поможет нам подобрать тебе одежду в местных лавках. У женщин это намного лучше получается, рука набита. Я ей описал твою ситуацию. Так что она жаждет ознакомиться с твоими ремесленными достижениями, когда у тебя найдется время». Эльф улыбнулся и отвесил учтивый молчаливый поклон. После завтрака мы тут же направились в ближайшую лавку портного. Адельхейт действительно оказала большое содействие в подборе одежды, вежливо пресекая несколько раз попытки эльфа подобрать что-либо самостоятельно. Видимо, за сотню с лишним лет, что он провел в темнице, мода значительно изменилась. Когда мы решили вопрос с одеждой, эльф тут же прикупил себе и материалов для плетения кружев. Вспомнив свое намерение помочь ему развить ювелирные навыки для повышения ценности производимых им артефактов, я завел нашу компанию также в ювелирную лавку. Там мы прикупили по мотку золотой и серебряной проволоки. Эльф смотрел на них, как ребенок на шоколадную конфетку, когда опускал в свою сумку. Следующим вопросом стал поиск жилья. Тут я решил исходить из принципа, что эльфа надо устроить максимально комфортно, чтобы всегда можно было его найти. А что ему понравилось до Чумени, едва мы вошли в город? Конечно же, дом с кружевами. Я попросил Адельхейт прогуляться с эльфом по городу, объяснив это необходимостью решить важное дело. Встретиться договорились на обеде в таверне. А сам я тут же метнулся к кружевному дому. Хорошо хоть, что мы столько возле него проторчали по приезду в город, что окрестности я запомнил отлично и быстро его нашел. На мой стук в дверь вышел старик, лет под 100. Надпись над ним гласила: «Капитан Луммер, 145 уровень». Ну, судя по его внешнему виду, капитаном он был явно меньший срок, чем пенсионером. «Дом продаете, дедушка?» — решил не терять времени я. «Где продажные девушки?» — переспросил он. «А вы, однако, шутник, не до шлюх мне уже нынче. А вот раньше бывало, когда капитан Ломер шел по городу, и закон всех окрестных борделей мне посылали воздушные поцелуи. Постоянный клиент, знаете ли». «Плохо дело», — подумал я. «Как купить дом у клиента, который себя практически не слышит?» Выручил вышедший на крыльцо своего дома сосед, крепкий орк лет 40. «Он ни хрена не слышит, мужик», — озвучил он очевидную вещь. «Пиши ему вопросы на бумаге». «У меня нет с собой. Вчера последний лист потратил», — растерялся я. «Похоже, блин, придется возвращаться в таверну за бумагой». «Ладно, сейчас вынесу пару листов», — сжалился на мой орк. «А ты вообще по какому вопросу? А то я только про шлюха и услышал». Внимательно следящий за нашей беседой дед оживился. Видать, о ремарку орка про шлюху он таки тоже расслышал. «Да дом хочу у него купить», — ответил я, в расчете, что орк подскажет что-нибудь важное по этому вопросу. «Под бордель?» — спросил орк с живым интересом. «Да уж какой дед такой и сосед». «Нет, для своего товарища», — вздохнул я. Интерес орка к теме тут же пропал. Он вынес два листа бумаги и тут же убежал по своим делам, пресекая мои попытки разговорить его на тему, захочет ли дедуля продать свою недвижимость. Я написал на бумаге вопрос, продается ли ваш дом, и протянул ее деду. «Под бордель?» — тут же спросил он. Я снова вздохнул и написал. «Нет, для проживания ремесленника». Разочарованный дедок почесал затылок и призадумался, затем спросил, «А сколько дашь?» Над этим вопросом я подумал заранее. Небольшие дома в приличных городах стоили несколько сотен золотых. Город вроде был из числа таких, а дом был еще и с внешней отделкой, которая смогла восхитить мастера 16 уровня. 800 золотых. Видимо, цена деда устроила, потому что возражать он не стал. Только подумал с минутку, снова почесал затылок и спросил, «А мне где жить?» «А сколько тут комнат?» — написал я. «5», — ответил дед. «Я спрошу нового владельца, можно ли тебе остаться жить в одной из них? А если нет, купишь один из домов. Поменьше, за 400, а на 400 будешь кутить». «Ха, кутить!» — усмехнулся дед в бороду. «Хотя давно я не пил приличного вина». Теперь уже я пожал плечами. Писать мне больше не хотелось без крайней необходимости. «Ну, договорились», — сказал дед и хитро улыбнулся. «Давай 900 и отдаю». Вначале я хотел было возмутиться, но потом подумал, что и благотворительностью заниматься надо. Тем более, что вчера я заработал достаточно солидную сумму, чтобы лишние сотни меня совсем не напрягало. «Договорились», — написал я. «Деньги принесу после обеда. Будь на месте». Пожав руку деду в ознаменовании сделки, неспешно направился к таверне. Я думал, что торг займет больше времени, поэтому не уговорился с Адальхейта, где мне искать ее с эльфом. Ничего, посижу пока на первом этаже, устрою себе разгрузочный день. Попью пивка, подумаю. Тут же и повод для размышлений появился. Тренькнуло письмо от Манивальда.
«Привет, Трой. Твои доводы резонные. Согласен, что сил одного клана будет недостаточно. Но чтобы сколотить коалицию кланов, мне нужно знать место прохода в параллельный мир. Я тебе, естественно, верю. Но чтобы несколько кланов начали совершать серьезные телодвижения, им нужен анализ обстановки, проведенный моими спецами после разведки новой территории, включая все необходимые детали о захватчиках. Просто моих слов, что я знаю игрока, который что-то знает по этому поводу, будет недостаточно для таких нешуточных переговоров. Поэтому что я предлагаю? Я перечисляю тебе 100 тысяч, ты показываешь переход в параллельный мир. Затем мы с небольшим отрядом проводим предварительную разведку. Затем сколачиваем коалицию кланов, исходя из полученных данных о противнике. На всех совещаниях ты можешь присутствовать как первооткрыватель. Даже лучше будет, чтобы ты присутствовал. У тебя же видно легендарное достижение за находку. Если хочешь, я обговорю также дополнительный бонус из других кланов за право войти в коалицию тебе как первооткрывателю. Что касается добычи со свита дракона, то в пределах 2 часов проведем окончательный подсчет, и я переведу тебе твою долю. Но уже по предварительным данным все расходы по сражению с драконом окупили и вошли в прибыль. Манивальд».
Надо же! Манивальду так не имется ворваться в параллельный мир и наделать там делов, что он предложил мне дополнительную конфетку к 100 тысячам. От него бонус с других кланов. Правильно говорится, что в некоторых случаях подождать, и цена вырастет. Манивальд принял мои отсрочки сделки за желание вначале разобраться со своими делами здесь за набивание цены и сам предложил вариант увеличения награды. Ну что же, отказываться не буду. Добрел до таверны, заказал пиво и сел писать ответ.
«Привет еще раз. Ну что же, ты прав. Высылай 100 тысяч, если можно, то по варианту доната, и я пришлю координаты. Давай только разведывательную миссию приведем не раньше завтра. Мне еще тут надо некоторые дела урегулировать. Что касается бонусов с кланов, что войдут в альянс, то идеи хорошие. Пусть будет по 50 тысяч с каждого, конечно, кроме того, что сам возьмешь с них. С уважением, Трой».
Хотел сразу отправить, но что-то меня остановило. Что, сам не понял, но инстинктам надо доверять. Подумав пару минут под принесенное пиво, понял, что именно. Манивальд же обещал, что пришлет мне мою долю добычи в ближайшие пару часов с перебитой нежити. До этого лучше согласия не отправлять, а вось будет пощедрее, чтобы убедить меня на сделку по параллельному миру. Подумал также, может, предложить ему позвать в большой набег и клан Ратрии. Все-таки симпатична мне эта девчонка, и то, как она делает дела, тоже. Но не низковат ли уровень ее клана для такого испытания? А что, если их там всех отправят на перерождение за пару часов? С моей стороны это будет сомнительная услуга. Дальше мысли мои перекочевали на эльфа. Я стал думать, как побыстрее развить его таланты в сфере боевых кружев с акцентом на дорогую ювелирку. Ну ладно, с трудолюбием и усидчивостью у него все должно быть в порядке. Эта тюрьма должна была привить. Так что будет возиться с этими серебряными и золотыми проволочками и быстро получит начальные навыки. Но дальше же дело будет идти все медленнее и медленнее. Вот как бы ускорить? Дорогущие артефакты, ладно. Получу перевод от Манивальды, не вопрос. Да и сам уже деньжат накопил немало. Употребление пива в одиночестве показалось внезапно не очень удачной идеей. И я вспомнил, как подпоил однажды Пета. Вспомнив его морду, я хмыкнул и тут же выпрямился. От былой расслабленности не осталось и следа. Я внезапно придумал, как раздобыть для эльфа продвинутые ювелирные навыки или, по крайней мере, как резко увеличить шансы их приобрести. Осталась только одна проблема. Нужно было как можно раньше забрать у эльфа выданную ему серебряную золотую проволоку. Не дай бог он начнет вязать из этой проволоки кружева и получит начальные ювелирные навыки. Получить-то их легко, а вот отказаться потом, чтобы взять более продвинутые, невозможно. Благодушие и спокойствие с меня полностью спали. Я вышел в дверь таверны и стал караулить Адельхейд с эльфом в переулке. Потом подумал, что с этой увлеченной ремеслами парочки станется забить на шопинг и пойти сразу в номер, чтобы начать осваивать плетение кружев из драгметаллов. И сбегал на второй этаж, проверив оба номера. К счастью, они оказались пусты, и я снова вернулся на свой караульный пост в переулке. «Милорд», — раздался тихий шепот от Хакуна над ухом, — «вы говорили предупреждать об игроках в стелсе. Так вот, один такой притаился только что в соседнем переулке. Имя — Рангхилдер, уровень 256, раса — человек, ни к одному из кланов не принадлежит». «Спасибо», — поблагодарил я Хакуна искренне. «Продолжай его отслеживать, а я пока подумаю, что делать». «Блин. Похоже, еще один киллер появился по поводу назначенной Аграми награды. Как это начинает напрягать? С другой стороны, сам виноват, расслабился, разгуливал свободно по всему городу, забыв, что на лбу нарисована мишень. Интересно, он готов исполнить меня прямо в городе или будет ждать, когда я выйду за его пределы? Пока что надо было проверить, насколько он прокачан. В частности, получится ли от него сбежать, если скастовать невидимость. Зайдя в таверну и закрыв за собой дверь, я скастовал невидимость и, дождавшись выходящего клиента, вышел за ним в притирочку на улицу. Чтобы не вызвать подозрения со стороны киллера, открывшейся самой по себе дверью таверны. Затем я неспешно отправился гулять по улице. Завернув за угол, я спросил Тхакуна. «Ну как, он пошел за мной?» «Нет, милорд, остался на том же месте», — ответил Тхакун. «Отлично. По крайней мере, от него можно уйти в стелсе. Теперь самое главное, чтобы он не засек меня в компании Адельхейд и эльфа. А то и в городе потом не оставишь одних. Хотя, а что это я готов так сразу прятаться от киллера? Вот и нафиг он мне тут со своим заказом? Так, в принципе, можно скастовать на него валун, и охота тут же закончится. Но, с другой стороны, это будет расценено системой, скорее всего, как немотивированная агрессия. Я получу красный ник и буду вынужден экстренно сматываться из города и отсиживаться потом в безлюдных местах, пока он не сойдет. А у меня еще сделка с дедом не закрыта. Значит, вначале он должен нанести мне ущерб, чтобы мой ответ система засчитала как самозащиту. Что же придумать? Идея созрела за полминуты. Я дождался, пока стелс спадет, обновил его, чтобы уж точно хватило на задумку, проинструктировал Дхакуна и приступил к ее реализации. Прежде всего, я подошел вплотную к киллеру. Тот как раз стоял удобно в углу, так что я стал так, чтобы он не мог выйти из угла, не наткнувшись на меня. Теперь осталось побудить его из этого угла выйти. Но эту задачу взял на себя уже Дхакун. Через несколько секунд он материализовался в воздухе в 3 метрах перед Рангхилдером и проскрипел.
«Беги, добрый человек, беги! Полиция оповещена и уже идет сюда!»
Как и ожидал, напуганный внезапным появлением призрака и озвученной им информацией, киллер решил сделать ноги и, наткнувшись на меня, сбил на землю. Нормальная такая человеческая реакция — бежать при угрозе появления полиции, если у тебя рыльца в пушку. После чего испуганно замер, не в состоянии понять, на что наткнулся и что вообще происходит. Я же, не теряя времени, откатился в сторону и скостовал на него прямоугольный валун. Об этом тоже подумал заранее. Никаких там округлостей, которые позволят валуну покатиться и придавить меня потом ненароком. На камне быть не должно. Шмяк! И только лужица крови из-под добротного прямоугольного камня портила ощущение, что это не основание под будущий памятник, а заблаговременно установленный в этом углу. Есть у людей такая традиция. Вначале торжественно установить постамент, а только потом уже заказывать сам памятник. Если, конечно, деньги найдутся. Иногда с этим делом не везет, и постамент остается сам по себе. Значит, и в игре может прокатить те 5 минут, пока камешек не исчезнет. Я огляделся. На улице никого не было. Звук удара камня мостовую и киллера вызвал несколько голов в окнах таверны, которые быстро исчезли, поскольку Дхакун снова стал невидимым. Я и так был в стелсе. Ну а появившийся на улице большой камень, ну кто обращает внимание, сколько камней на улицах города и где конкретно они лежат? Осталось подождать 5 минут и собрать лут. Стелс я продлевать не стал. По-любому, в ближайшие полчаса незадачливый убивец мертв. Интересно, рискнет ли он воскресать в том же городе, где его так внезапно и странно убили? Если есть хоть капля мозгов в голове, то вряд ли противник, способный обнаружить тебя в стелсе и убить за полсекунды, может поджидать на округе возрождения, чтобы это действие снова повторить. А можно ли развиться до престижного 256 уровня без капли мозгов в голове? Вот и ответ. Значит, воскреснет в другом городе или деревне, который посещал перед появлением здесь. Что будет делать дальше? Бросит все это дело? Ой, вряд ли. Киллеры азартные ребята, а этот еще и без клана. Значит, развлекается в игре убийствами и не хочет иметь никаких социальных обязательств. Чего тогда ждать? Если поглупее, снова заявится в стелсе и продолжит меня выслеживать. Если поумнее, вначале купит амулет на обнаружение противника в стелсе, сообразив, какую комбинацию с ним провернули и как это стало возможно. А амулет стоит очень дорого. И не факт, что даже вообще будет в продаже на аукционе прямо сейчас. Из любопытства я тут же загрузил поиск амулета, разоблачающего противника в стелсе. Нашел 3 штуки в продаже. 2 на условиях моментальной продажи за 9000 золотых и 8800. И 1 на аукционе, до конца которого оставалось еще 3 дня. На этой стадии ставки выросли до 5000. Итого, для покупки амулета киллеру придется выложить сумму в несколько раз превышающую вознаграждение за мое убийство. Но тут я не обольщался. Увлеченный киллер, понявший сегодня, из-за чего погиб, непременно накопит деньги на подобную снарягу. Авось не сразу после гибели, что даст мне несколько часов, необходимых для завершения дел в этом городе. А пока что Дхакун будет на подстраховке. В конце концов, убитый киллер, выйдя в офлайн, может прямо сейчас строчить письма своим приятелям, скидывая мои координаты, предлагая заработать на моем убийстве неплохие деньги. Камень наконец истаял. Как я и ожидал, лута было немного. Но все же уровень достаточен, чтобы не носить выпадающие при смерти вещи. Единственной ценной вещью оказалась сумка на 380 делений, под завязку набитой эликсирами, и я даже знал, кому ее презентовать. Заодно глянул и на уведомление.
Вами убит игрок 256 уровня. Получен опыт 7580 единиц.